Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, Москва. Как всегда, по четвергам в 8 вечера вы слушаете программу «Дело Принцепа». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и портала balkanist.ru. Все, что вам нужно знать о Балканах, вы найдете у нас на портале balkanist.ru, телеграм «Балканист». Здравствуйте. Здравствуйте еще раз. Сегодня в этот прохладный ноябрьский темный вечер я бы хотел поговорить о прекрасной, замечательной жемчужине Балкан. Поговорить не про политику, о которой мы очень много с вами говорим, и не про экономику, хотя, в общем, туризм — это тоже часть экономики. Поговорить о туристической привлекательности Сербии. А вместе со своим товарищем, с прекрасным, талантливейшим фотографом, оператором, продюсером, членом Национальной ассоциации профессионалов фотоиндустрии Алексеем Довганем. Алексей, привет.
Здравствуйте.
Алексей, да, ну, собственно, я хочу представить тебя нашим радиослушателям. Мы давно очень вместе работаем. Кто смотрит наши видеоподкасты на YouTube-канале «Балканист», кто не смотрит, посмотрите. Там много всего интересного. Вот это все дело рук Алексея. Мы делали несколько таких travel-серий про Сербию, про Белград, про Нови Сад, про Субботицу. Тоже все это найдете на YouTube-канале «Балканист». Подписывайтесь. И вот сейчас мы сняли, и была премьера в Москве, была премьера в Белграде, а вчера была премьера в Нижнем Новгороде. Мы вот только что вернулись из Нижнего с Алексеем. Премьера фильма «Неизвестная Европа, нестоличная Сербия», тоже дело рук нашего совместного творчества с Алексеем. И, конечно, сейчас хочется поговорить о Балканах таким довольно простым, понятным языком, способом до того, как я позвал Алексея в проект. Он, в общем, про Балканы ничего же не знал. Не знал ты ничего?
Нет, не знал.
Вот, да, и вот поэтому здесь очень интересен твой такой взгляд неофита. За что глазу зацепиться, куда съездить, на что обратить внимание. В общем, какова она, эта культурно-туристическая привлекательность Сербии, что там ловить? А прежде чем мы начнем это обсуждать, хочу напомнить, что работает смс-портал для ваших сообщений по номеру +7 925 48 94 8. Телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот». Во второй части программы будем рады вашим звонкам по номеру 84 95 73 73 94 8. А если вы нас хотите не только слышать, но и видеть, то заходите в YouTube, набирайте «Говорит Москва», и вы нас увидите. Алексей Довгань, итак, чем поразило тебя как профессионал фотоиндустрии, выражаясь языком твоей ассоциации, да, как продюсера, как оператора, постановщика, чем тебя поразили Балканы, зачем вообще туда надо стремиться, если надо?
Ты знаешь, Балканы... Я на Балканах, в Сербии я был буквально два раза с тобой, когда мы снимали кино. И еще из балканских стран я, наверное, посетил только там какую-то Хорватию и Болгарию. Эти страны, конечно, отличаются друг от друга. И в первой поездке, да и во второй тоже, так как я не знаю сербского языка, я выгляжу, наверное, и ощущаю себя космонавтом, который встретился с неземным разумом. То есть ничего не понимаешь сказать, ничего не можешь.
Это нормальное состояние, да, да, за границей, без языка.
И приходится включать, естественно, другие чувства и какие-то штуки. И, конечно же, они начинают острее чувствовать. Вот это острее происходит чувство, слух, зрение. И более того, Наверное, так как я все время за камерой, я вижу Сербию в итоге только с экрана своего там ноутбука во время монтажа и во время просмотров наших с тобой фильмов.
Но все-таки, вот есть такое мнение устоявшееся, да, что Балканы, они очень на любителя на самом деле. Это, они не рассчитаны на массового туриста. И вот в таком классическом туристическом смысле этого слова ловить там нечего. Так ли это, на твой взгляд?
Отчасти я с этим соглашусь, и мне Балканы, на первый взгляд, показалось, даже не Балканы, а Сербия, мы сейчас говорим именно про нее, Сербия показалась очень верующей страной, и в первую очередь меня поразило там количество храмов и людей, которые верят, вот, верят, ходят в храмы. Они почитают это, а это просто часть их жизни ежедневно.
Я просто хочу поделиться также своим опытом, первый раз оказавшись в этой замечательной стране 16 лет назад. Ну, у меня уже был какой-то к тому моменту опыт путешествий, и Белград меня очень впечатлил каким-то страшным туманом, промозглым, таким лондонским, в январе месяце под Рождество это было, 2008 года. И впоследствии, конечно, не знаю, что-то вот меня зацепило это пониманием того, что Сербия – наша Европа, Сербия – наша Европа. Вот это Европа, безусловно, но ты чувствуешь себя там не чужаком, вот, в отличие от Алексея, да, того, что ты сказал, космонавт. Нет, не космонавт, а что-то родное, глубоко родное в этом есть. При этом это родство не предполагает какое-то хорошее на тот момент времени понимание и представление друг о друге. Взаимное причем, да, ведь, ну, давайте скажем честно, ни русские сербов не знают нормально, ни сербы русские, ни русских не знают.
Абсолютно согласен.
Культуру, язык, все остальное, мы находимся в каких-то двух довольно далеких друг от друга, на самом деле, мирах. Но вот эта связь, она есть. На чем она базируется, на твой взгляд, и в чем выражается конкретно? Вот мне интересен взгляд твой, так сказать, не профессионального балканиста.
Ну вот я могу сказать, что это какая-то связь на уровне ДНК. Это славянские народы, которые друг другу изначально расположены.
Ну, слушай, у нас много славянских народов. Поляки – славянский народ, чехи – славянский народ. Что дальше-то? Да вообще ничего. Только негатив один сплошной. Я вообще не верю в ни в какое славянство, все, мне кажется, это мифом. Да, есть религиозное единство для людей верующих, это важный фактор, и вот это огненное православие, которое есть на Балканах, оно в этом смысле очень нас роднит, тем не менее, это все-таки фактор, при том, что это огненное православие, а есть там, это еще и очень такое какое-то домашнее православие, неформальное, да? Да простят меня, может быть, наши радиослушатели, но нет такого, знаете, официозно-формального отношения, как иногда можно встретить у нас в стране с точки зрения там и, ну, всего, да, и как ты должен выглядеть в храме, и вот всего-всего-всего остального, да, вы понимаете, о чем я говорю. На Балканах ты можешь прийти в храм в чем угодно, и главное, чтобы ты пришел к Богу. Вот, а с точки зрения привлекательности, Белград, Нови Сад, горы, какие-то минеральные курорты, там, реки, пограничье с Венгрией, что бы ты рекомендовал в качестве такого первого ознакомительного маршрута, как его составить и, собственно, из чего его скомпоновать?
Я бы предложил именно тот маршрут, которым ты меня провел по Сербии. То есть мы сначала с тобой побывали в Белграде, потом поехали на север, в Нови Сад, Субботица, и в эту поездку охватили именно тот регион. И он интересен по-своему. Это большие города, это университетские там центры.
Ну какие большие? Да, да. Почему большие? Нови Сад 500 000 человек. Разве это большой город? Вот мы вернулись из Нижнего. В Нижнем проживает больше 1,5 миллионов. Хотя, ну, можно, наверное, назвать Нижний большим городом. Может быть. А может быть и нет. На фоне там Москвы и Петербурга не такой большой.
Ну, ты посмотри по размеру страны. Относительно размера страны это большой город. Вот. Это так же, как мы, россияне, русские, ощущаем себя большой нацией, потому что у нас огромная территория, и у нас другое мышление. У нас мышление широких, больших пространств. Сербы немного другие, у них более компактная страна, это малый народ, то есть у них сколько же, сколько количество в Сербии? 10 миллионов?
7 миллионов.
7 миллионов.
Меньше 7 миллионов.
Ну, представляешь, это меньше, чем в Москве проживает.
В два раза меньше.
Они думают по-другому, мы думаем по-другому. И мне кажется, в этом смысле, а я стал немножко погружаться в исторические справки, экскурсы, и я чувствую о том, что мы для них как старший брат, потому что мы, России очень много помогала. Сербия просила помощи, мы там королевскую семью, как это сказать, и обучали их детей, и помогали различными другими способами. И сейчас происходит экономическая помощь и, так скажем, взаимное
принятие... сотрудничество,
взаимное
бизнес.
Да. И в этом смысле, да, сербы, наверное, воспринимают нас как таких... Положительно очень воспринимают, потому что мы к ним положительны, а россияне вообще достаточно открытый и положительный народ.
Хорошо. Все-таки вот если мы говорим о каких-то таких маршрутах, которые будут понятны слушателю, надо с чего начать? Первое. Конечно, при планировании путешествий надо понимать, что сейчас, поскольку мир существенно изменился, и подобные путешествия стоит планировать глубоко заранее, формально у нас есть перелеты каждый день по два, иногда даже по три рейса выполняются между Москвой и Белградом авиакомпанией Air Serbia, но цена на них такая, что мало кто может это себе позволить, там доходит до больше 100 тысяч рублей туда-обратно в эконом-классе за перелет, который длится 2 часа 45 минут с одним сэндвичем, вот, в таком очень бюджетном, так сказать, исполнении. Поэтому, если кто-то захочет на Балканы, то, конечно, придется путешествовать через Турцию с пересадкой, это может быть дешевле раза в два, через Стамбул или через Анкару. Потом, да, у нас есть безвизовый режим, важный фактор. Все Балканы, кроме той их части, которая вошла в Европейский Союз, в данном случае это Хорватия и Словения, имеют безвизовый режим с Россией, это Сербия, Босния и Герцеговина и член НАТО Черногория, тем не менее все они, и в том числе Черногория, безвизовые. Македония, да, и есть еще исключение Македония, которая ввела визовый режим, и виза, к сожалению, насколько мне известно, даже не выдает россиянам, хотя туда еще в 2021 году были запущены прямые рейсы из Москвы, и снова был довольно хороший туристический поток. Кому интересно, мы говорили об этом как раз вот пару лет назад с человеком, который создал это направление и начал его активно развивать. То есть виза не нужна. Можно прилететь на срок до месяца без никаких дополнительных бумаг, это не требует, что в Сербию, что в Боснию и Герцеговину. Как построить, с чего начать? Вот все-таки, да, вначале это Белград, так или иначе, хотя если лететь через Стамбул, то есть маршрут и в южную столицу Сербии, это Ниш, и есть в центральной Сербии, в Шумадии, есть город Кралево, который связан двумя рейсами в неделю со Стамбулом. Для чего туда лететь? То есть, понятно, там посмотреть, но просто, давай скажем честно, людям просто посмотреть на сербов и Сербию может быть неинтересно. Люди должны понимать, зачем вообще русский человек куда-то выбирается, прежде всего, за морем, да? Моря в Сербии нет, к сожалению. Да, море есть в Черногории, море есть немножечко, маленький кусочек в Боснии есть, городок Неум, вот, туда тоже можно добраться. В Сербии моря нет. А если не за морем, то зачем ехать?
Ну, я бы вот, например, поехал в Сербию и порекомендовал поехать в межсезонье, когда просто хочется почилить, посмотреть и почувствовать вот этот дух других людей, страны. Что людей интересует? Другие люди интересуют. Почувствовать,
да,
как они...
Интересуют. Да, конечно. Не согласен я с тобой.
Ну, ты меня спрашиваешь, я тебе говорю о том, что меня интересуют другие люди.
Хорошо,
я люблю
тебя
сесть... Я могу сесть на центральной площади, взять кофе и 4, 5 или 6 часов сидеть и наблюдать за людьми, и я все пройму про них и про этот город, например. И мне этого достаточно. Понимаешь, просто походить по городу. Я не люблю заходить в какие-то музеи, там вот это вот все нафталиновое, да. Мне вот, вот этот пульс города почувствовать. Я могу походить по докам строительным, каким-то площадкам, каким-то разрушкам и понять об все. Ну, то есть, не то чтобы прям специально я туда пойду, но вдруг я забрел туда, и мне это интересно.
Хорошо, но если говорить в таком практическом смысле, я хочу просто вывести наш разговор в такое немного прикладное сейчас русло, чтобы мы сделали вывод, что вот если вы хотите увидеть, я не знаю, там, оленей, бегающих по заповеднику Фрушка-Гора, посетить сербский, как они называют, место большого количества сербских монастырей, сербский Афон на Фрушской горе, это Воеводина под Нови Садом, монастырей 15-16 века очень красивых. Если вы хотите попить водички, полечиться там, от диабета, например, от каких-то других заболеваний, то, соответственно, да, это минеральные курорты Сербии, бани так называемые. Вот мы в последнем фильме много рассказывали про Верничку баню, такой известный курорт. Если вы хотите поехать покататься на горных лыжах, то это курорт Копаоник или Златибор, где-то горы выше, где-то горы ниже, Копаоник там 3 километра и выше, Златибор 1,5 километра, вот. То есть есть какие-то понятные вещи, а дальше, когда люди уже понимают, что, о, здесь я могу покататься на лыжах, здесь я могу там поесть вкусную еду, попить вино, посмотреть церкви, а дальше уже, мне кажется, можно и вот создавать, как ты говоришь, вот это настроение. Или есть еще какие-то, на твой взгляд, важные моменты?
Ну, я думаю, это все-таки страна для тех, кто, ну, такое, любит некий, назовем это, не знаю, априски, чил, когда ты едешь просто получить удовольствие от еды, вина, посмотреть, почувствовать пульс жизни этой страны. Это самое главное. Ну, меня в первую очередь, и я сказал это вначале, поразило количество церквей, и так как это наша православная вера, для нас, конечно, это прежде всего, то есть какая-то такая паломничество.
Что еще тебя поразило в этом регионе?
В Шумаде?
Ну, вообще в Сербии.
В Сербии? Ну, так как я был достаточно во многих странах, так прям сильно поразить меня ничто не может, да. Но у меня, например, есть нереализованная история про сербский архитектурный стиль, социалистический, да, такой брутализм.
Да,
брутализм. Да, брутализм. И вот мне интересно было бы, например, какой-то составить маршрут, посетив такие бруталистические локации. Угу. Да, вот это интересно.
Интересно. Скажи, пожалуйста, вот ты упомянул, что ты смотришь, и поскольку так получается, в регионе бывал только по работе, то в итоге ты с ним знакомился через объектив фотокамеры. А отличается ли вообще вот эта вот картинка через объектив фотокамеры от реальности, и насколько? Уже вопрос тебе как фотографу.
Да нет, не отличается. Это действительно страна очень честная. Она вот такая, как есть. И этим она привлекательна. То есть она не пытается показаться тебе лучше, чем она есть.
Угу.
Просто такие люди сами себя уважают. Уважают соседей, приезжих уважают. У них самоуважение. Они ценят это все, что имеют. Они любят свою страну почти все. Каждый является патриотом и подчеркивает это.
Известно, что по большому-то счету вот в современном мире с сербами и Сербией и русских, и не только русских, познакомил Эмир Кустурица через свои фильмы последние четверти века. А насколько уже вот сейчас ты можешь сказать, сербы-то откровенно Кустурицу местами недолюбливают именно потому, что он их показал где-то чрезмерно цыганами, да? А вот насколько он неправ, насколько он перегнул палку в своих фильмах, там, можно вспомнить, и там «Черная кошка, белый кот», и «Жизнь есть чудо», «Жизнь как чудо», и «Андеграунд», естественно, там много-много других фильмов, «Последний по Млечному пути», насколько он гиперболизировал жизнь на Балканах?
Ну, я думаю, сейчас в тех туристических местах, которые побывают или соберутся побывать наши слушатели, они не найдут это все, что показал Кустурица. Не найдут.
Ну, как же не найдут? Мы же нашли с тобой.
Ну, это такая уже лайт-версия, наверное, совсем с легкими отголосками.
Угу. То есть, в этом смысле европейская цивилизация на сербов тоже, так сказать, универсализировала. Тоже.
Безусловно, да. То есть, они как они выросли со всем остальным, со всей остальной Европой, подросли, ну, в этом смысле.
Угу. Но остались при этом аутентичными, да? Пока что там, слава богу, единый стандарт огурцов по брюссельским меркам не введен.
Согласен, вот в этом интерес, то, что они защищают свою самость.
Угу. Вот и Мир Кустурец, кстати, построил свою деревню, называется она Дравинград, то есть деревянный город на западе Сербии, обязательно туда стоит доехать, 3 часа на машине от Белграда. Дорога занимает, и там можно остановиться, переночевать, там внутри деревни есть отель, там вокруг есть отели, Мокрогора, это местечко называется, и, конечно, там ты погружаешься в этот мир Кустурицы, который ты буквально видел в его фильмах, там есть «Шарганская восьмерка», вот если там посмотреть его кино, где присутствуют какие-то элементы, связанные с железной дорогой, это вот все там снималось, «Шарганская восьмерка», то есть просто поехать посмотреть места съемок фильма. А вот удивительная вещь, я не знаю, насколько это... Ну как, это распространено у нас, например, я в Баку, то самое место, где, черт побери, да, где снималась «Бриллиантовая рука», где падал герой Андрея Миронова и Юрия Никулина, ломая руку. Это место, конечно, является культовым с точки зрения туризма. Все считают своим долгом там, значит, в известной позе сидеть, на попе сфотографироваться, да. Если кто-то вдруг захочет поехать посмотреть, где вот снимал Кустурица, то да, конечно, это интересно. Не знаю, правда, насколько это может быть массово. Как ты считаешь?
Ну, по моему мнению, Сербия очень похожа на Россию. Это такая маленькая Россия. Как? Да это маленькая. То есть у меня вот взгляд никак не... как сказать, не выхватывал каких-то особенностей, ну, за редким исключением какие-то там растения чуть-чуть другие. Ну, вот мы были с тобой в Воеводине, это равнинная часть, да, вот есть гористая часть, холмистая часть, это все, ну, можно увидеть и на территории, по сути, России нашей.
Нет, вот. А вот все-таки да. По поводу фильма, по поводу, как бы назвать этот туризм, да, туризм, культурный туризм по следам каких-то известных фильмов. Ну, как-то, я не знаю, в Новую Зеландию кто-то хочет поехать, чтобы посмотреть, где снимали, что снимали в Новой Зеландии?
Хоббитов.
Хоббитов, да. Вот, кстати говоря, у китайцев возник, вырос гигантский интерес к югославскому кино, такому социалистическому, партизанскому. И вот есть такой фильм «Вальтер защищает Сараево». И этот фильм был снят в 70-х годах. В Китае он обрел второе рождение, второе дыхание вот сравнительно недавно. И в Сараево едут толпы китайцев, только чтобы посмотреть на то самое Сараево, которое они увидели в фильме «Вальтер защищает Сараево». Это было удивительно для меня, когда я это узнал, тем не менее. То есть вот есть такой феномен. А Алексей Довгань, продюсер, оператор, постановщик, фотограф, является гостем сегодняшнего нашего эфира. Обсуждаем и будем обсуждать дальше культурно-туристическую привлекательность Балкан. Вернемся после выпуска новостей. Оставайтесь с нами.
Дело принципа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. Дело принципа.
Продолжаем наш эфир. Мы обсуждаем сегодня, зачем ехать на Балканы, какие они, вот вместе с нашим замечательным продюсером, оператором, постановщиком, фотографом, членом Национальной ассоциации профессионалов фотоиндустрии Алексеем Довганем. Повторюсь, вместе с Алексеем, да, мы создали несколько таких travel-серий про Сербию, про различные сербские города, сербские курорты и так далее, и так далее. Алексей, на твой взгляд, да, вот ты остановился, люди люди, насколько люди в Сербии отличаются, чем отличаются, что-то в этих людях тебя в плане привычек, в плане каких-то, я не знаю, историй зацепило, на что бы ты обратил внимание, да, ну и дальше, конечно, давай обсудим и кухню, и музыку, и вот этот колорит, менталитет, который там во всем выражается, ну и перейдем к каким-то интересным местам.
Согласен, ты взял такой темп, какой-то и философские аспекты всякие, о высоком начал говорить, а нам хотелось, мне бы хотелось поговорить о вине, женщинах и еде.
Ну, ты давай.
Ты предвосхитил.
Да.
Что меня поразило в людях, или что мне показалось интересным, какие-то моменты, которые я там увидел. Я увидел людей, которые на самом деле... Вот меня застопорило, да? Людей, которые уважают себя, они очень открыты в этом смысле. И, ну вот, сейчас немного момент размышления у меня в голову пошел о том, какие они. Я начал переосмысливать прямо в прямом эфире, какие сербы.
Ну, да. Хорошо, давай я скажу свой взгляд. Безусловно, как любые южане, у которых эмоция довольно сильна во всем, но от эмоции до, так сказать, ее реализации иногда бесконечно долгий путь, и не надо обращать внимание иногда на какую-то избыточную вспыльчивость. И в этом смысле, мне кажется, балканские народы это роднит с нашими дорогими кавказскими согласен. Народами, да, не надо иногда обращать внимание на излишнюю эмоциональную вспыльчивость, она вовсе не означает, что вот сейчас там она перейдет к какой-то практической реализации. Вот, при этом это такие, вот я охарактеризовал бы сербов как, в хорошем смысле слова, надеюсь, никто не обидится, как такие большие дети, особенно когда ты смотришь на этих здоровых, огромных мужчин, в средний рост которых там чуть ниже 2 метров, вот, и как они себя ведут со своими детьми, например, да, как вот этот гигант берет малыша несколькомесячного, и он, не мама, а он с этим малышом все время находится, играет. В Сербии папы воспитывают детей. Вот мое личное наблюдение, которое я много-много раз подтверждал везде, на детских площадках, спортивных площадках, еще где-то. Мамы сидят там где-то в кафе, пьют кофе, а папы с детьми.
Я, так как я не очень, я языка не знаю, поэтому я не могу полностью разделить с тобой, я не чувствую это, что они говорят, с каким, каким-то интонациями, вот, но было видно, что они действительно к детям относятся, и как во всех таких странах, к детям относятся очень трепетно, вот, то, что они большие дети, не знаю.
Большие дети, да. С точки зрения искренности, с точки зрения такого очень некритичного отношения к миру. Вот это, кстати, к сожалению, я бы хотел, может быть, чтобы и у нас это было, но у нас это иногда этого почему-то нам не достает. Вот у нас есть первый звонок. Олег, здравствуйте, говорите в эфире.
Здравствуйте. Знаете, я согласен, Балканы – это очень интересное место. В Сербии, к сожалению, я никогда не был, но был совсем рядом. Это Хорватия, Черногория, Словения, Албания, Греция. Это очень, да, колоритная тоже. Ну и хотелось бы, конечно, в Сербии увидеть и исторические памятники, и природные памятники. Но мне кажется, с практической точки зрения – это достаточно дорогой перелет, вот 100 тысяч рублей.
Ну, конечно, дорогой, Олег, конечно, дорогой. 100 тысяч – это прямой перелет, если вы вот сегодня покупаете билет, я не знаю, на завтра. Тогда да, тогда он может так стоить. Если вы покупаете билет за 2, за 3, за 4 месяца, если вы покупаете билет не прямой через Стамбул, то можно спокойно улететь за 40 тысяч рублей, до 50 тысяч рублей можно улететь туда-обратно. Может быть, это будет не самый удобный момент там, пересадки, может быть, нужно будет подождать несколько часов в Стамбуле, но это возможно.
А скажите, вот можно сказать, что все-таки сербы и черногорцы – это один народ? Я наблюдал черногорцев в 2009 году. Спасибо.
Спасибо. Ну, вы знаете, конечно, исторически сербы и черногорцы считались одним народом, так же, как, ну, слушайте, это вот хороший разговор, да, а русские, украинцы и белорусы все-таки, да, это один народ или это три близких народа. Черногорцы в этом смысле еще ближе к сербам, еще ближе к сербам. Было даже такое представление о Черногории, как о сербской Спарте, как о таких суперсербах. Вот, и ведь действительно Черногория не была никогда настолько сильно оккупирована во время османского владычества, как Сербия. Там были, все время находились какие-то островки, такие более-менее свободные, и, конечно, это наложило свой отпечаток. Другое дело, что сегодняшние черногорцы, ну, в большинстве своем, наверное, скажут, что они уже черногорцы. Да, наверное, там где-то треть из них скажет, что они сербы, но большая половина скажет, что они черногорцы, потому что это уже такая гражданская идентичность. Гражданская нация в Черногории, она находится в стадии формирования, ну, безусловно, но она уже есть. И обратно вернуться в такое сербское русло вряд ли, наверное, получится. Вообще, что касается еще разницы в менталитете приморского и неприморского, знаете, ведь даже у албанцев, казалось бы, там албанский народ, но албанский народ состоит из двух, ну, опять не хочу обидеть албанцев, но это две отличающиеся друг от друга этнические группы, приморские албанцы и те, которые живут в горах. И то же самое, в общем-то, везде, да, люди Приморья везде, во всем мире обладают почти одинаковым менталитетом. Люди, которые живут в очень таком расслабленном формате, люди, которые живут по сезону живут, да, вот, а люди, которые живут в горах, ну, соответственно, да, это совсем другой образ жизни, это история про сельское хозяйство, про там что-то и другое. Вот нам тут пишут, что за 40 тысяч прямой рейс до Кубы регулярный можно взять. Ну, я не знаю таких цен до Кубы. Кажется, Аэрофлот туда летает значительно дороже. Ну, вот, не за 40 тысяч. Когда-то, может быть, можно было, но уже нельзя. А давайте перейдем к другим аспектам. Вот мы делали такой трехсерийный фильм про Белград, Нови Сад, Субботицу. Воеводина, автономный край Воеводина, который остался последней автономией Сербии на севере страны. И, кстати, в плане истории, культуры, там огромное количество памятников. Это более европеизированная часть Сербии, потому что она была не под турецким владычеством, а под австрийским владычеством, соответственно. И вот, Алексей, исходя из представление о прекрасном Воеводина, тебе показалось, ты говоришь, что Сербия почти такая же, как Россия. А Воеводина это что, тоже почти такая же, как Россия? Или это скорее такая же, я не знаю, предместье Вены, как какая-нибудь там Нижняя Австрия?
Ну, знаешь, чисто ландшафтно это очень похоже на Россию. Вот. Конечно же, по наполнению и по архитектуре она заметно отличается. То есть там и Австро-Венгрия присутствует в Воеводине в первую очередь, и там модерн. В Субботице очень хороший, как он,
Сецессион. Сецессион, вот. Австрийский модерн.
Возвращаясь к теме туризма, я могу сказать, ну, конечно, ехать. Винный туризм, туризм сельского, ну, как это сказать?
Агро-экотуризм,
да. Конечно, туда. Вина, прежде всего, потрясающие вина сербы готовят. Это невероятные напитки. Качество их на уровне европейских по цене, это заметно ниже, это очень доступно. Ты просто... Соотношение цена-качество, цена-удовольствие невероятное. Потом еда, ну, как бы, где вы столько мяса поедите? Ну, то есть Сербия – это мясо прежде всего.
Это правда.
Это вкуснейшее мясо, невероятное, в разных ипостасях.
Да, что такое сербская кухня? Это мясо с мясом в мясе.
В мясе.
Вот. А еще сербы не знают, что такое замороженное мясо, потому что зачем его замораживать? Оно же вот бегает вот здесь вокруг. Ну, захотел, зарезал. Вот то, что пробежало сейчас, потом то, что следом пробежало. Нет никакого смысла замораживать мясо. Нам пишут, что да, сейчас вот какая-то акция до Кубы даже за 37 тысяч в одну сторону. Ну, в одну сторону, да. А я говорю все-таки итоговую цену туда-обратно. Да, 40 тысяч – это туда-обратно. Так что все-таки, конечно, в два раза дешевле, да, чем 80 тысяч. Вот. Ну, сейчас вообще очень сложно говорить адекватно о ценах на авиабилеты. Они стали запредельно высокими, и особенно за границу, разумеется, да, но если все-таки захотеть, то можно и добраться до прекрасной Сербии, и вот насладиться вином, насладиться. Чем еще насладиться? Рыбалка. Вот, казалось бы, Алексей, вот есть огромная река Дунай, огромная, да, такая, можно сказать, мать всех европейских рек, которая проходит через большую часть европейских стран, берет начало в Германии и, соответственно, дальше там течет змейкой по всей Европе до Черного моря. Но почему-то сербы не любят рыбу.
Я не знаю, почему. У них есть и другие реки. Мы с тобой были на реке Дрина, которая, да, она меньше река, чем Дунай, но она очень красивая, потому что она протекает в таких холмистых, гористых местностях и окружена так, в каком-то ущелье. Это создает такой кулуарный такой эффект, уютный. Поэтому сербы и любят Дрину прежде всего, наверное.
А знаешь, почему сербы не едят рыбу? Потому что есть поговорка. Что такое лучшая рыба для серба? Лучшая рыба – это теленок, упавший в море.
Я эту поговорку для тебя оставил, чтобы здесь был твой бенефис.
Да, да. Да, так что... Но меня лично удивило, что нет вот этой традиции отдыха на реках. Мы как такая речная цивилизация, у нас в какой город не приедешь, да, особенно если мы говорим на Поволжье, как
условно. Ну, я сам говоря, из Поволжья, да, для меня большая река.
То река это все, это вся инфраструктура крутится вокруг реки. А тут тебе там и пляжи, и все-все-все, да. У сербов нет такого отношения к воде.
Согласен. Взять, например, Поволжье, ну, конечно же, все Поволжье живет на рыбе. Это вяленое, сушеное, соленое, то есть это заготавливают, это просто какой-то специалитет, который потребляешь каждый день в Поволжье. Но у сербов этого нет. Я не знаю этому объяснения.
Да, вот нам уже пишут, так что там того, что у нас нету, да, какой смысл ехать, соответственно. Да нет же, ну, конечно, какой смысл ехать? Ехать есть смысл, чтобы подышать свежим воздухом, горным воздухом, побывать в замечательных, прекрасных, нетронутых горах. Да, вот Босния и Герцеговина, друзья мои, это по красотам, это Швейцария. Это невероятно красивые горы, множество маленьких горных, быстрых, холодных речушек. Три часа до моря, да, от Сараева, если мы говорим, и минимум людей, да, то есть Босния и Герцеговина не самая маленькая по размерам европейская страна, где живет всего 3,5 миллиона человек, и, ну, понимаете, это ни о чем, 3,5 миллиона человек. Западная Сербия, это безумно красиво, это там этот киногородок Кустурица, и вокруг него, соответственно, Златибор, такие невысокие горы, да, гора Торник 1,5 километра. Для тех, кто так слабо катается на лыжах, не суперпрофи, а так аккуратно катается на лыжах, самое то. Но там же и свои замечательные специалитеты, прошуты, аналог сербской прошут, это вот аналог итальянского прошута и там испанского хамона. Это, конечно... Там уже было сказано мясо. Мясо такое, которое вы нигде не покушаете. Если вам интересно, есть несколько сербских ресторанов Москвы. Можете загуглить, найти и просто попробовать, посмотреть, что это, как это. Да? Там это мясо свежее вокруг вас бегает, крутится на вертеле и попадает к вам в рот. Вот. Это, конечно, музыка и отношение. Вот вы знаете, сербы – это невероятно музыкальный народ. А Белград долгие годы занимал первую строчку, подчеркну, я не шучу и не оговариваюсь, первую строчку по ночной жизни в мире. Белград был столицей мировой ночной жизни. Такого количества клубов и по концентрации, и по музыке которое есть в Белграде, не было нигде в мире. То есть там ночная жизнь какая-то просто сумасшедшая была. Да, огромное количество конкурсов там, трубачей и так далее, и так далее. Первый, я помню, попал на сербский Новый год, который отмечается в Сербии, кстати, больше, чем сам Новый год. То есть сам Новый год отмечается, ну, так как бы есть и есть. Сербы православные, поэтому отмечают Рождество, но главный зимний праздник – это сербский Новый год. Это старый Новый год. 13 на 14 января я впервые в жизни попал, представьте себе, ресторан огромный, который в ночь, вот в полночь с 13 на 14 января всем ресторанам отсчитывает секунды вслух, да, громко, 10, 9, 8, 7, и в этот момент заходят трубачи, там оркестр, буквально человек 40, и начинают очень весело и громко дудеть. Это очень круто было, очень весело, невероятно громко, потому что они буквально в уши дудели на своих музыкальных инструментах, но это непередаваемо, я на всю жизнь это запомнил. А в какое время года туда лучше всего ехать?
Ну, это я говорю, это в межсезонье, потому что россияне поедут, скорее всего, на море в теплое время года, в зимнее время поедут. Ну, давайте так, те, кто не очень хорошо катается на горных лыжах или...
Но есть Копаоник.
Да-да-да.
Там вот. Очень круто.
Ну, вот кто
для
хочет...
Для тех, кто хорошо катается.
Начинать кататься на горных лыжах, научиться с нуля, вот, очень хорошо поехать в такие курорты, как Златибор. Они невысокие, они удобные для проживания, там есть от центра города, от отличных отелей, есть канатная дорога, самая длинная в Европе. Комфортные горы с комфортным уклоном. Опять-таки, местные специалитеты – это Златибор. Ну, я говорю о том, где мы с тобой были. Что еще может быть в какое время года? В межсезонье, конечно же, посетить, прежде всего, Белград. Ну, гулять по улицам города в жарищу летнюю не очень комфортно. Мы с тобой были в июле месяце в Шумадии, и это была так себе затея. 39 в тени, в общем, ну, да, к прогулкам не располагает. В этот момент хочется вспомнить Вадима Самодурова, который говорил, что Сербия – это прежде всего автомобиль, да, забудьте о том, вот это европейский сервис, дороги, железные, электрички и так далее, вы везде доберетесь на,
да почему?
На
уже
транспорте.
Можно.
Вот уже там можно. Везде нужно добираться.
Белград Нови Сад полчаса.
Я думаю, просто там аренда автомобиля... Ну, Белград-Нови Сад, да, но между Белградом и Нови Садом можно много интересных мест посетить, особенно какие-то монастыри и так далее.
А вот наш... Товарищ, друг, интересуются бандиты и, значит, гоп-стоп какой-то есть? Там, насколько безопасно-то?
Ну, вот смотрите, я ходил с дорогущим оборудованием, с камерами и чувствовал себя полной в безопасности. То есть у меня не было ощущения опасности, как бывает в каких-то других местах. Мы ходили по Белграду в ночи, уже изрядно вкусившие алкоголя, испробовавшие, да, и с техникой наперевес. У меня была камера, стедикам, я обвешан в наушниках, рекордерами. Ну вот никто бы, даже пьяные встречаются, и то они доброжелательно относятся. Даже если они слышат русскую речь, они приветственно машут руками, братушки и так далее. Это все очень мило. Если вы хотите получить огромное внимание от местных жителей, поезжайте в Сербию. Конечно, люди это прежде всего в Сербии. Ради посещения традиционной кафаны, где играют национальную музыку, ради просто каких-то сиюминутного разговора на рынке, когда мясник узнает тебя, в тебе русского, и начинает нарезать тебе все свои хамоны и угощать, закармливать. Вот, когда уличная какая-то фастфуд мясной, слыша русскую речь, говорит, не надо платить ничего, ребята, мы вам угощаетесь. Вот это вот то, зачем нужно.
За этим стоит ехать. Да, но я скажу еще, что есть, конечно, места, например, Белград лучше всего весной. Ну, или осенью, да, здесь я с тобой согласен, межсезонье. Неофициальный гимн Белграда – это знаменитая песня Здравка Чолича «Апрель в Белграде», «Апрель в Белграде», там повествует, конечно, о любви. Ну, апрель в Белграде, конечно, гораздо лучше апреля в Москве, безусловно, потому что это настоящая весна, весна цветущая, пахнущая, весна теплая, что очень важно, да, без снега в апреле. Вот, это приятно. Сербы очень любят и широко отмечают Пасху. Любое вот православное... православная страна на Балканах, для них Пасха – это, может быть, вообще главный праздник в году, ну, как, в общем-то, да, для любого православного человека, да, и оказаться за одним столом там, с семьей местной во время празднование Пасхи очень дорогого стоит, ты чувствуешь непередаваемые ощущения, близости и какой-то, не побоюсь этого слова, святости происходящего. И важности вот этого праздника для сербов, как я еще раз сказал, домашнее православие, которое очень близкое, родное, неформальное, вот, и да, зимой можно ехать там, кому не хватает вот этой рождественской Европы, то, пожалуйста, это в Воеводине вы все это найдете, и вот в субботице на границе с Венгрией, ну, это же фактически уже, да, архитектурно, это абсолютная такая Австро-Венгрия, стопроцентная Австро-Венгрия с рождественскими базарами, с, значит, ратушей, с концертами классической музыки в этой ратуше и так далее, и так далее. Для этого не обязательно ехать в Европу. Кстати, на поезде вот сейчас 24 ноября должны запустить поезд. Уже можно за 2 часа от Белграда через Нови Сад до Субботицы будет доехать. И не нужна будет машина. Но если да, если у вас будет машина, конечно, конечно лучше. А скажи, как себя лучше там вести? Вот, что стоит, не стоит там делать в Сербии, в этом смысле, насколько это такая же близкая для нас понятийно история?
Ценности все одинаковые. Насколько я почувствовал сербов, у нас с ними, ну, такая, не то чтобы ментальность, но понимание жизни, понимание людей одинаковое. То есть ты уважаешь, тебя уважают, какие-то... Ну, что можно сделать? Ну, конечно, если ты какие-то выказываешь признаки агрессии и так далее, тебя, конечно, остановят, сербы не будут это терпеть, безусловно. Но доброжелательность, прежде всего, если вы кого-то фотографируете, помашите рукой в ответ, если вас заметили, что вы фотографируете какую-то уличную сценку. Не нужно прятаться, нужно быть открытыми. Это правило универсальное, мне кажется, для всех абсолютно стран. Я не заметил в этом смысле разницы. Поэтому я все время говорю, люди для меня самое ценное. У меня вопрос к тебе. Вот ты сказал о том, что провести в семье сербов какой-то праздник, да, очень интересно, потому что это такая домашняя атмосфера.
А это, на самом деле, несложно.
Вот, я у тебя больше опыта, и у тебя нет языкового барьера. А сложно ли подружиться с сербами, чтобы тебя пригласили домой? Сербы вообще домой охотно приглашают?
Ну, вообще без проблем. Особенно если, повторяю, это где-то там, ну, не обязательно в городе, а ты едешь куда-то за город и с кем-то там подружишься, то тебя просто на третьем предложении, узнав, что ты русский, могут позвать к себе домой. Это совершенно нормально, и познакомить с женой, с детьми, накормить вкусной там ягнятиной, это абсолютно как здрасте. В этом смысле сербы мастера таких коротких, добрых контактов. А, к сожалению, время наше подошло к концу. Хотелось бы поговорить и про красоту сербских девушек, и про еще много чего. Но в следующий раз. Сегодня у нас в гостях был оператор